по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 883-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы сегодня выходим из записи, обе части нашей программы, и беседа с слушателями, зрителями, и наше чтение и изучение Священного Писания, все это сегодня выходит в записи. Вот иногда у нас бывают такие дни, иногда нам приходится по разным причинам это делать. Но в любом случае ваши комментарии мы сегодня будем читать, потому что после прошлого эфира было много интересного, и мы, конечно, не хотим это упустить. Хотя, естественно, основная наша задача – это читать Священное Писание. Мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы читаем ее, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что мы с вами сейчас в Ветхом Завете, мы в книге пророка Иезекииля, и пророк Иезекииль оказался интереснейшим пророком. И это только начало. На самом деле, я думаю, дальше мы с вами увидим больше. Жанна пишет о том, что ну вот как можно предполагать, что книги Библии – это художественная литература, это литературные произведения, если здесь так четко указано время, если здесь так четко указано место действия. Ну, на самом деле, с книгой пророка Иезекииля все достаточно понятно, и мало кто предполагает, что это художественная литература. Конечно, это историческое произведение, конечно, это историческая книга. И тут вот эти ссылки на конкретное время, на конкретное место, на конкретных людей, эти ссылки имеют действительно огромное значение. Потому что, как мы с вами вчера говорили в нашей основной части, что для еврейского народа это было очень сложное время. И для пленников, для пленных, которые находились тогда в Вавилоне, при реках вавилонских, это было время печали, это было время грусти, это было время, ну, действительно, когда они поникли. Они поникли, потому что, ну, было совершенно непонятно, как жить дальше. Потому что Бог отошел, потому что Бог их оставил. Ну, по крайней мере, у них было такое ощущение. И, по крайней мере, сначала было хоть какое-то такое, ну, вот чувство, была хоть какая-то надежда, что рано или поздно они, ну, по крайней мере, вернутся в Иерусалим. Они, по крайней мере, вернутся в город, они, по крайней мере, вернутся в храм, и мы с вами увидим, читая книгу пророка Иезекииля, вот этот момент. Мы увидим момент, когда храм разрушен, мы увидим момент, когда город разрушен, когда вот эта надежда проходит. Это все перед нами еще есть, это нам еще все предстоит. Но вот Иезекииль интересен тем, что он проповедует в то время, в том месте, куда Бог его поставил. Да, это тяжело. Да, его не слушают. И он, кстати говоря, в общем, отличается по эмоциональным своим качествам, по эмоциональному своему складу. Он, конечно, отличается от пророка Иеремии. У Иеремии было мягкое сердце, и когда его не слушали, для него, для Иеремии, это была большая трагедия. С Иезекиилем несколько иначе. Он подходит к этой ситуации иначе. Ну, подробнее мы с вами увидим уже очень скоро, когда будем читать книгу пророка Иезекииля. Но один из уроков, который мы можем извлечь буквально из первой главы этой книги, состоит в следующем. Куда тебя Господь поставил, куда тебя Господь призвал, там ты и стой, там ты и неси свое служение. То есть ты можешь сказать, я хотел бы быть на другом месте, я хотел бы быть в другое время, я хотел бы, чтобы рядом со мной были другие люди. Я сам хотел бы быть иным человеком. Я сам хотел бы, чтобы что-то со мной было по-другому. Но Господь вас сделал такими, Господь вас призвал такими, и Господь хочет, чтобы именно такими вы и были, именно такими вы несли Ему служение. Вы Ему нужны именно такие в это самое время. Вот не случайно все эти подробности, географические подробности про пророка Иезекииля. И не случайно говорится о том, когда он был, где он был, потому что действительно это Божий пророк, который несет Божие слово в очень сложное, отчаянное время. В то время, когда многие предпочитали бы промолчать, или в то время, когда многие находились в печали. Ну вот, об этом мы с вами сегодня будем говорить. Я напомню, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии, и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Я также напомню, что ваши комментарии мы обычно читаем на следующий день. То есть, ну, сегодня мы с вами в эфире. Если вы напишете сегодня комментарий, то завтра, и я надеюсь, Господь даст нам возможность завтра общаться в прямом эфире. Так вот, завтра в прямом эфире мы этот комментарий прочитаем. Ну, а пока давайте посмотрим то, что есть сегодня. Есть благодарности, есть выражение благодарности за эти программы. Ну, вот, например, пишет Анна Строкина. «Спасибо за передачу, очень вдохновляет и организовывает меня». Знаете, Анна, вот вы важную вещь сказали, когда сказали, что она организовывает. Господь дает нам Священное Писание еще и для того, чтобы организовать наш разум, организовать наши чувства, организовать наше понимание, организовать наше представление. Так что, когда вы говорите, что это вас организовывает, да, это действие Божие через Его Слово, да, это то, как Бог использует свое Слово в жизни людей. Мы зачастую прибегаем к самым разным способам. Мы говорим: «Ой, я не организован, ой, мне не хватает организованности, как быть, что делать?» И есть всякие психологические решения, есть решения, которые основаны на управлении временем, тайм-менеджменте и так далее. Но Священное Писание дает одно из таких решений. Когда наш ум занят, и когда наше сердце, когда наша душа заняты, поглощены Священным Писанием, поглощены познанием Бога, познанием Его Слова, вот тогда Бог ставит все в нашей жизни на свое место. Он помогает нам преодолеть ситуации, которые до этого казались непреодолимыми. И вот действительно, да, на совершенно таком практическом уровне чтение Священного Писания, изучение Священного Писания способствует нашему возрастанию в организованности. Так что, Анна, я думаю, вы заметили совершенно правильную, точную вещь. Пишет Сашка Тетерин: «Помогите избавиться от лукавого». И дальше он говорит, в чем этот лукавый состоит, в чем состоит действие лукавого. Я сейчас читать не буду, потому что Сашка, ну вы подписались Сашка, я вас так и называю, поэтому. Сашка, вы знаете, о чем идет речь, для других, я думаю, это не столь важно. Я предполагаю, что вам написал также кто-то из наших волонтеров. Мы в любом случае молились за вас, я молился за вас, я думаю, что и другие наши участники, участники нашей команды также молились и будут продолжать молиться за вас. Это как раз та ситуация, когда необходима организация и разума, и сердца. Это как раз та ситуация, когда необходима поддержка братьев и сестер, людей, которые находятся рядом. Очень хорошо, что вы называете грех своими именами. Вы называете грех грехом. Далеко не все и далеко не всегда его так называют. Зачастую люди просто говорят: «Ну вот я такой, я так устроен». Вы на самом деле сделали уже очень важный шаг, это первый шаг. Вот как раз, да, называние всего своими именами, и дальше да поможет вам Господь это преодолеть. А опять-таки, нехорошо человеку быть одному в такой ситуации, в которой вы находитесь. Очень важно, чтобы рядом с вами были другие люди. Люди, которые помогут вам, и через которых сам Бог поможет вам преодолеть искушения, которые есть в нашей жизни. Знаете что, Сашка, я вам скажу вот какую вещь. Искушения есть у каждого из нас. Вот они разные. И скажу больше. Есть какие-то вещи, которые окружающее общество осуждает в большей степени. Есть вещи, которые, опять-таки, окружающее общество скорее склонно терпеть и склонно с ними соглашаться. Но Господь всегда называет грех грехом. У Бога нет этой двусмысленности, нет этой попытки переосмыслить все. Вот если это грех, то это действительно грех. И Господь дает нам силу для того, чтобы этому греху противостоять. Наша задача, наше дело – этой силой пользоваться. Пользоваться тем, что Господь нам посылает. А мы говорили о ситуациях, когда между мужем и женой наступает непонимание. И вот Тамара Тимченко развивает эту ситуацию, она пишет, а у некоторых наоборот, когда жена уделяет время детям и семье, а муж кричит: не работаешь, домом занимаешься. К сожалению, это тоже бывает. А знаете что? Очень важно друг друга уважать. Да, мы бываем разные. Да, порой мы можем друг друга в чем-то не понимать. А то, что приоритетно для одного, не столь приоритетно для другого. И один другого действительно не понимает. Вот прежде чем мы можем друг друга понять, нужно хотя бы научиться друг друга уважать, друг друга ценить. То есть я могу другого человека не понимать, это реальность, но, по крайней мере, важно, чтобы я отнесся к нему с уважением. Очень важно, чтобы я был готов его выслушать. У нас зачастую возникает желание что-то осудить. И это желание бывает вполне нормальным. Есть вещи, которые с Божьей точки зрения и с точки зрения человека Божьего действительно должны быть осуждены. Но при этом давайте все-таки начнем с того, чтобы прежде чем осуждать, услышать и постараться понять другого человека. Ведь сказать или ответить на вопрос, почему он поступает так, это не значит согласиться с ним. Я понимаю, почему он делает так. Я не соглашаюсь, я готов с ним поспорить, но я, по крайней мере, его понимаю. Я понимаю, почему человек так рассуждает. Или я понимаю, откуда боль в сердце этого человека. Вот с болью нельзя согласиться или не согласиться, а боли молиться надо, и Бог уврачует, Бог исцелит человека от этой боли. Но, по крайней мере, понять источник, понять причину всего этого. Так вот, сначала наша задача узнать, потом понять. И, возможно, после этого и осуждать не захочется. В любой семье, да, действительно, это серьезная проблема, когда муж и жена не понимают друг друга, начинают осуждать друг друга, потому что каждый смотрит на жизнь своими глазами с точки зрения своих предмнений, своих обобщений каких-то. Ну и тогда, конечно, ничего хорошего из этого не получается. Обобщение и предмнение вообще страшная вещь, потому что они искажают наш взгляд. Ну вот, например, пишет слушатель или зритель, который подписался как Иван Капитан. Теперь евреи все народы запленили. Это антисемитизм. Мы также можем попытаться сказать про любую другую нацию, любой другой народ. Но знаете что? Евреи очень долго страдали от антисемитизма, в том числе и христианского антисемитизма. Я уже неоднократно говорил в наших предзаписанных фрагментах, но повторю еще раз. Если вы действительно верующий человек, если вы действительно человек, который любит Господа, то вы не можете быть антисемитом. Просто Господь не оставляет вам такой возможности, не дает вам такого шанса. Почему? Да потому что Иисус Христос пришел на эту землю, и по плоти своей он еврей. Да, мы должны об этом сказать, я думаю, что это очевидно, хотя иногда встречаются люди, которые кричат: «Нет, у меня русский Христос», или даже есть другие люди, которые кричат: «Нет, у меня американский Христос» и так далее. Все это одинаково глупо. По нации он еврей, потому что он представитель избранного народа, но более того, помните, мы как-то говорили о том, что да, вполне нормально, например, нарисовать темнокожего Христа или какой-то другой цвет кожи взять. Да, вот это нормально, потому что Господь хочет, чтобы все люди спаслись. И для каждого из нас Он пришел на эту землю. Каждый из нас может видеть во Христе своего Спасителя, своего Избавителя. Но при этом нельзя забывать об особой роли, особом месте избранного Богом еврейского народа. Так, идем дальше по вашим комментариям. Пишет Костя. Костя, так, он тоже обобщает, кстати. У человека Бог один – это деньги. У меня сразу вопрос, Костя, у какого человека? Вот у какого человека Бог один – это деньги? У вас или у кого-то еще? К кому относятся эти слова? Или это про человека вообще? Если про человека вообще, то это, конечно, необоснованное обобщение. Вы знаете, и я знаю, и каждый из нас знает, достаточно людей, к которым это не относится, для которых деньги далеко не главное в жизни. Мы с вами знаем достаточно людей, которых можно назвать бессеребренниками. Конечно, хотелось бы больше. Конечно, хотелось бы, чтобы каждый из нас понял, что деньгами вопросов не решишь. Любви, признательности, дружбы деньгами не купишь. Но когда вы говорите, что у человека один Бог – деньги, да вы на самом деле передергиваете. Интересно, что ведь пророки обращались к израильскому народу, они говорили о проблемах, они говорили о грехах израильского народа, и они говорили, например, о сребролюбии. Но они говорили конкретно, вот этот народ, вот наш народ сейчас, в это время, время, когда проповедует этот пророк, и мы об этом будем говорить, кстати, в связи с книгой пророка Иезекииля также. Но когда мы обобщаем, мы делаем шаг, на который не имеем права. Еще одна проблема с обобщением. Всякий раз, когда мы обобщаем, мы как бы исключаем из этой подборки, из этого множества себя. То есть мы говорим, у них у всех Бог – это деньги. Это вопрос. А у меня как? А я что? Исключение, что ли? Как вы это понимаете? То есть, Костя, для вас тоже Бог – деньги? Возможно, для вас это так. Хотя я не знаю вас лично, я просто читаю ваш комментарий. Но это не означает, что у других людей будет та же ситуация. Так, дальше Антонина пишет, она соглашается с тем, что мы говорили о человеческой слабости, о Божьей силе. Антонина пишет, аминь, мы слабые, но Бог силен, но Бог сильный. Мы сильны Его силой. Мы действительно имеем силу тогда, когда Он нам ее дает, и когда мы готовы ее принять. И порою для того, чтобы решить какие-то ситуации, которые в нашей жизни возникают, действительно нужна сверхъестественная сила. Ну, как, например, для решения ситуации, о которой пишет Денис. Он пишет: «Я простил свою любимую, помирились после серьезного инцидента». И у нас налаживаются новые отношения. Слава Господу за мудрость для прощения и любовь, которую Он дает. Вот я знаю людей, которые вам скажут: «Я не могу простить. А с чего это мне прощать? Зачем мне прощать? Он сам виноват, пусть сам ко мне за прощением и приходит». А человек сам не готов сделать даже одного шага навстречу. Что делать? Как по этому поводу быть? Да вот как раз та ситуация, о которой мы с вами говорили. Только силой Божьей, только действием Божьим. Иначе никакого шанса кого-либо простить у нас с вами просто нет. Если Бог дает, и мы это берем, мы это используем, тогда будет прощение. Иначе нет. Ну и еще одна вещь, которую я хотел бы сказать в нашей вводной части сегодня – это касается комментариев, это касается наших с вами бесед. Я понимаю, что беседы зачастую бывают весьма, ну, такие яркие, напряженные, в разных смыслах, в разных значениях этого слова воодушевленные. Иногда беседы бывают такие, что, ну, легко друг друга обидеть. И бывает, что в комментариях нам пишут люди о том, что их не поняли, о том, что их не выслушали. Порой мы не выслушали, порой окружающие, другие участники этой беседы. И здесь я хотел бы сказать две вещи. Во-первых, конечно, призвать к тому, к чему вас уже призывал, и призывал неоднократно. Это внимательность к другим. Это готовность услышать чужое мнение, опять то, о чем мы с вами сегодня уже говорили. Это готовность с одной стороны говорить истину, а истину приходится говорить сурово. Сама истина порой бывает суровой. Но с другой стороны, говорить истину с любовью, осознавать, что беседуем мы не с кусками железа, не с кусками металла и не с каменными глыбами, мы беседуем с живыми людьми. Это первое, это одна сторона. Но есть и другая сторона. Помните, пожалуйста, пророка Иезекииля, да, вот того самого, книгу которого мы читаем. Он нес слово от Бога. Он был полностью прав, но его не слушали. Знаете, в нашей земной жизни ни один из нас не может сказать: вот здесь я полностью прав, здесь я абсолютно не ошибаюсь, я абсолютно не заблуждаюсь. И поэтому все, кто в этом плане мне возражает, они не правы. Нет, каждый из нас может ошибаться, и важно, чтобы мы были готовы в этом признаться. Важно, чтобы мы готовы признать потенциальную возможность и реальную возможность для своих ошибок. Но при этом поймите, пожалуйста, что вы сами несовершенны, и вы общаетесь в этой жизни с несовершенными людьми. Дайте другим тоже возможность ошибаться. Вы скажете, ну, эта ошибка мне больно отзывается. Меня обижают, меня оскорбляют. Знаете, очень важно научиться и в таких случаях, и с такими ситуациями приходить к Богу. Да, нас с вами могут оскорблять. Да, на нас с вами могут, как говорят наши молодые ребята, да, наша молодежь говорит, наезжать. На нас могут наезжать, но что, ну и что теперь? Вот мы должны замолчать, что ли? Нет, конечно. Мы должны обидеться и уйти в ракушку свою? Нет, конечно. Даже если Христос говорил, обращаясь к Богу Отцу, говорил о людях, прости им, Господи, прости им, Отче, ибо не ведают, что творят. Может быть, и нам есть смысл, следуя заповеди Спасителя нашего, молиться за обижающих нас, молиться за тех, кто нас не понимает, кто нас не ценит, недостаточно уважает или вообще не уважает, кто нас притесняет. Может быть, нам есть смысл молиться за этих людей? Вот задумайтесь, пожалуйста, об этом в следующий раз, когда придет мысль о том, что вам где-то кто-то чего-то не надает или где-то кто-то как-то обижает. Принесите этих людей Господу и себя тоже, потому что Господь работает в сердцах каждого из нас. Ну а теперь, друзья, давайте обратимся к Богу в молитве и будем читать книгу пророка Иезекииля. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою, и мы молим Тебя, направляй нас по Слову Твоему. Веди нас, Господь, так, как Ты это хочешь и можешь делать. Да будет слава Тебе вовеки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 883-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы с вами подходим к одному из великих видений, описанных в книге пророка Иезекииля. Пожалуй, это ключ к пониманию и многих других видений Священного Писания, и уж точно к пониманию книги пророка Иезекииля. Кальвин когда-то сказал, что многие видения этой книги туманны. Я, в общем, склонен с этим согласиться. Я действительно тоже в этой книге многого не понимаю, но я делаю акцент на том, что понимаю, на том, что мне доступно. И мы с вами сегодня начинаем читать с 4 стиха 1 главы книги пророка Иезекииля. Я прочитаю этот стих. «И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него». Давайте здесь остановимся. Я думаю, что перед нами не только ключ к пониманию книги пророка Иезекииля, но также и книги Откровения Иоанна Богослова. Да, Откровение Иоанна Богослова во многом основано именно на книге пророка Иезекииля. Конечно, не только на ней, но также и на книге пророка Даниила и на проповеди Иисуса Христа на Масличной горе. Без этих текстов Откровения Иоанна Богослова понять невозможно. Однако все же более всего основана эта книга именно на книге пророка Иезекииля. И вот в первом видении Иезекииля близкое сходство с Откровением Иоанна Богослова 4 и 5 главы. Перечитайте, пожалуйста, 4 и 5 главы Откровения, и вы сами в этом убедитесь. Ну а пока вернемся к книге пророка Иезекииля, 4 стих. «Бурный ветер приходит с севера». Я хочу обратить на это ваше внимание. Именно север указывает на Божий престол. Именно это направление – направление к Божьему престолу. Мы обычно говорим, что Бог превыше всех и превыше всего. Он Всевышний Бог. На самом деле, конечно, это действительно так, но не только в смысле пространства. Бог Всевышний в том плане, что Он выше всех находится, выше всех стоит. Но также в древности считалось, что направление, из которого идет Бог, из которого исходит Бог, это как раз северное направление. Давайте посмотрим книгу пророка Исаии, 14 глава, 13 стих. «А говорил в сердце своем». Это о сатане, да, это о Люцифере. Итак, «говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера». Да, вот север – это действительно то место, где находится Божий престол. Еще одно интересное место и весьма показательное место – Псалом 74, стихи 7 и 8. «Ибо не от востока, и не от запада, и не от пустыни возвышение». Здесь названы восток, запад и пустыня. Пустыня находилась на юге. Значит, остается только одна сторона, которая здесь не названа. Это север. Одно лишь направление. Вот и здесь ветер исходит с севера. И дальше свет, огонь. По поводу огня тут тоже интересно, потому что, с одной стороны, огонь открывает, просвещает, с другой стороны, он затмевает и ослепляет. Огонь этот горит ярче солнца. Священное Писание говорит, что наш Бог – это огонь пожирающий. С другой стороны, Иисус говорит о себе, что Он – свет миру. И апостол Павел пишет о свете, который он увидел. Огонь на самом деле имеет несколько характеристик. С одной стороны, это суд. Огонь обнажает дела, какие они есть. Огонь показывает настоящее, подлинное. С другой стороны, огонь и свет – это также то, что противостоит тьме. Это то, к чему мы стремимся. И суд, и справедливость, и то, и другое сразу. Я хочу сейчас продолжить эту тему. Помните, мы с вами говорили, что книгу пророка Иезекииля мы будем изучать немножко по-другому. Мы будем двигаться не только по тексту, не только по библейским стихам, но и по темам также. Продолжая тему огня и тему света, здесь же, в первой главе, 13 стих. «И вид этих животных был, как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между животными, и сияние от огня, и молния исходила из огня. И животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния». Мы убеждаемся, что перед нами великое видение. Бог есть свет, и это видение славы, святости и праведности Божией. И мы с вами ходим в свете, как и Он – свет. Мы имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Мы читаем с вами об этом в первом послании Иоанна, 1 глава. Ну а если бы мы не были искуплены, то это пламя нас, грешных, просто сожгло бы, оно просто пожрало бы нас. Вот таким образом и то, и другое. Огонь как пожирающий и огонь как согревающий. От чего все это зависит? От нашего состояния, от нашего положения перед Богом. Мы искуплены кровью Иисуса Христа и облачены в праведность Иисуса Христа. И тогда мы можем встречаться с этим огнем. Иначе такой возможности у нас нет. Или, точнее, встреча с Божьим огнем закончится для нас очень и очень плохо. Итак, перед нами, конечно, не просто видение животных. И не просто видение колес или колесницы. Перед нами видение Божие. Но Божие лицо при этом остается скрытым. Так что справедливыми остаются слова, что Бога не видел никто и никогда. Помните, как Моисей хотел увидеть лицо Божие? Он просил Моисея показать свое лицо. И Бог сказал ему, что нельзя увидеть Божие лицо и остаться в живых. И вот тоже получается некое внутреннее такое противоречие. Человек сегодня не имеет права делать подобие Бога, потому что подобие Бога называются идолами. В то же время в сердце человека есть желание увидеть Бога. Именно на этом желании основано стремление человека делать идолов. Помните, Филипп сказал: «Покажи нам Отца, и довольно нам». Он обращался таким образом к Иисусу Христу. Но вот в этих стихах мы находим слова, пророчески указывающие на воплощение. Бог все-таки подходит, причем очень близко подходит к тому, чтобы открыться нам. И Бог открылся нам особым образом в Иисусе Христе. Но это уже в Новом Завете. А в Ветхом Завете вот такое видение, как у Иезекииля. Я не случайно сказал, что это очень важное видение, потому что это действительно откровение Бога. Это Бог, который открывается Иезекиилю для того, чтобы Иезекииль донес это видение и другие видения, кстати, до своего народа. Возвращаемся к 5 стиху 1 главы. «А из середины его как бы свет пламени из середины огня, и из середины его видно было подобие четырех животных, и таков был вид их. Облик их был, как у человека». И давайте немножко позже, 8 стих. «И руки человеческие были под крыльями их на четырех сторонах их, и лица у них, и крылья у них, у всех четырех, крылья их соприкасались одно к другому. Во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждое по направлению лица своего. Подобие лица их, лицо человека – и лицо льва с правой стороны у всех их четырех, а с левой стороны лицо тельца у всех четырех и лицо орла у всех четырех. Иисус назван Сыном Человеческим, но при этом Он также лев из колена Иуды. И Он же слуга, как слугу представляет Его евангелист Марк. Он и лев, и телец, и орел. Он и возвышается, и опускается. Причем опускается он для того, чтобы нас призвать, для того, чтобы нас вытащить. Я сразу перейду к 26 стиху, потому что здесь похожая мысль продолжается. «А над сводом, который над головами их, было подобие престола по виду как бы из камня сапфира. А над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем». Я обращу внимание на то, что может сначала показаться мелочью, но это часто повторяется. Слово «подобие», которое используется снова и снова. Иезекииль понимает, что на самом деле видит нечто большее. Подобие необходимо ему для того, чтобы донести видение до людей. Он говорит о небесном человеческом языком. Все это указывает на воплощение Иисуса Христа, на то, что Бог стал человеком, Слово стало плотью и обитало с нами, как говорит апостол Иоанн. Это великая картина. Перечитайте, пожалуйста, об этом 52 главу книги пророка Исаии, 7 стих. Мы сейчас открывать не будем, перечитайте, пожалуйста, сами. Христос пришел на эту землю как человек. Он ходил по пыльным дорогам Палестины. И в конце концов люди гвоздями пронзили его тело. Пророк Иезекииль видит именно воплощение, так, как это могло открыться, или так, как Бог мог это открыть пророку при реках Вавилонских. Давайте задумаемся на минутку. Вокруг все очень тяжело, но Бог говорит, смотрите, вот что предстоит вам, вот что я совершу на этой земле. 10 стих еще раз прочитаю. «Подобие лиц их, лицо человека – и лицо льва с правой стороны у всех их четырех, а с левой стороны лицо тельца у всех четырех и лицо орла у всех четырех». Нам сложно бывает понять этот момент, но телец – это действительно служитель, это действительно слуга. Орел или лев – это повелитель. То есть он и слуга, и повелитель, и то, и другое. В Евангелии от Марка Иисус Христос представлен как раб, служитель. В Евангелии от Иоанна – как Бог, воплотившийся, Сын Божий, и то, и другое одновременно. Он пришел, чтобы умереть за многих, а не для того, чтобы Ему служили. Он пришел, чтобы послужить, и в этом Он проявляется как служитель. Но служение, в котором мы с вами нуждались, недоступно было ни одному другому слуге, кроме льва из колена Иудина. Нужен был служитель, который имеет высшую власть. Именно таким служителем и стал для нас Христос. Именно поэтому Он наш Спаситель. Еще один образ. Это образ Божьей славы. Бога не видел никто и никогда. Однако несомненно, что Иезекииль увидел больше, чем Моисей, и больше, чем Давид, и больше, чем Даниил, больше, чем Исаия. Иезекииль увидел видение Божьей славы. Но он не увидел личности Бога. Он увидел как бы лицо, он увидел образы, он увидел картинки. А вот Иисус Христос, придя на землю, показал свою личность, воплотился. И апостол Иоанн в своем первом послании говорит о том, что его видели их глаза, осязали его руки. Иоанн действительно возлежал на груди Иисуса Христа. Иисус воплотился, но при этом свою славу он оставил в небесах. И здесь, на земле, в его земном служении, были видны лишь искорки этой славы. Высшее проявление этой славы было в момент крещения, когда Иисус принял крещение от Иоанна Крестителя, преображение, когда Иисус вместе с учениками поднялся на Фавор, и его смерть и воскресение. Вот эти моменты явили его славу. Однако в Ветхом Завете слава Божия открывается здесь, открывается в книге Иезекииля. Вы видите, почему я говорю о том, насколько важна эта книга. И еще одна мысль, еще один образ, который мы здесь находим. Мы с вами читаем о херувимах. Это те самые ангелы, которые должны были охранять вход в Эдемский сад, где находилось дерево жизни. Однако у херувимов двойная функция. Да, они охраняют этот вход, но это не значит, что они отделяют человека от Бога. Человек отделен от Бога не херувимами, человек отделен от Бога своим грехом. Однако именно херувимы указывали путь возвращения к Богу. Взглянув назад, Адам и Ева видели убитое или заколотое Богом животное. Помните, как в Эдемском саду, в 3 главе книги Бытие, Бог сделал кожаные одежды для Адама и Евы? Откуда взялась кожа? Для того, чтобы сделать эти одежды, нужно было убить животное. Бог не сотворил эту кожу из ничего. И вот, глядя назад, глядя на херувима, Адам и Ева видели пролитие крови. Они понимали, каким образом они могут вернуться к Богу. Для того, чтобы покрыть грех, нужна невинная кровь. Для того, чтобы вернуться к Богу, нужна жертва. Адам и Ева видели херувимов, указывающих путь к Богу, и путь этот шел через жертву. А потом прошли годы, десятилетия, столетия, и Моисей по указанию Божию сделал ковчег завета. И у этого ковчега была крышка. И эту крышку также называли словом «очистилище», потому что именно эту крышку окропляли кровью жертвенного животного. И над этой крышкой был херувим, который смотрел вниз на жертвенную кровь, потому что никак иначе невозможно было подойти к Богу. И первосвященник, принося жертву за израильский народ, видел кровь жертвенного животного и видел херувима над крышкой ковчега, указание того, каким образом возможно возвращение к Богу, путь, который идет через жертву.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот здесь, в видении Иезекииля, читая о крыльях, мы думаем об ангелах. В нашей современной культуре есть такой сахарный образ ангелочка, такой милый, такой добрый. Но помните, что говорил ангел, когда являлся людям? В Новом Завете мы читаем, как ангел явился, например, Марии или Иосифу. И ангел всегда начинается с одного и того же. «Не бойся». Вот ангела можно было испугаться. Ангелы приносили с собою величие. И когда мы читаем видение Иезекииля, это, конечно, указание на херувимов, на тех, что охраняют путь к Богу, на тех, которые на самом деле указывают этот путь к Богу. Охраняют, чтобы мы не пришли туда неправильно, чтобы мы не пришли туда по своей воле, по своей праведности. Указывают, чтобы мы помнили о жертве, которая должна быть принесена за наш грех. И еще одна тема первого видения Иезекииля – это тема колес. Давайте прочитаем 15 и 16 стихи. «И смотрел я на животных, и вот на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их. Вид колес и устроение их, как вид топаза, и подобие у всех четырех одно. И по виду их, и по устроению их, казалось, будто колесо находилось в колесе». То есть это такие концентрические круги, внешнее колесо и внутреннее колесо. Конечно, это не про автомобили, конечно, это не про технический прогресс, конечно, это не про самолеты и не про вертолеты. Прочитаем 20 стих. «Куда дух хотел идти, туда шли и они. Куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними, ибо дух животных был в колесах». Перед нами непрестанное действие Бога, его неиссякаемая энергия, его шествие. Наш Бог воистину всемогущ. Христос говорит: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Я вернусь в этой же первой главе книги пророка Иезекииля к 12 стиху. «И шли они, каждая в ту сторону, которая пред лицом его. Куда дух хотел идти, туда и шли. Во время шествия своего не оборачивались». Ключевая фраза здесь – «куда дух хотел идти». Дух Божий движется вперед непрестанно, непреклонно, неумолимо, к осуществлению своих целей на земле. Помните, Христос говорит об этом: «Дух дышит, где хочет». И многие задавались вопросом, как это может быть? Как Бог может действовать таким образом? Израильтяне, Божий народ, в плену, в Вавилоне. И они, конечно, мечтают о том, чтобы вернуться в Иерусалим, о том, чтобы восстановить город. Но пока не в этом план Божий. В чем же он? Мы с вами об этом уже знаем частично из книги пророка Исаии и пророка Иеремии. Мы с вами узнаем об этом также, читая книгу пророка Иезекииля. Мы с вами знаем об этом из Нового Завета. В чем он, замысел Божий? В искуплении этого мира, в примирении человека с собой, в том, чтобы этот путь примирения был открыт. Но открыться он может только через жертву Иисуса Христа. И эта жертва принесена. Политические деятели, государственные деятели, военачальники, да и просто начальники, да и совсем не начальники, да и просто люди зачастую пытаются помешать исполнению Божьего плана, Божьего замысла. Однако никто и ничто не в силах его остановить. Дух дышит, где хочет. Эти колеса, о которых говорит Иезекииль, едут туда, куда дух хочет. 18 стих 1 главы книги пророка Иезекииля. «А ободья их, высоки и страшны были они. Ободья их у всех четырех вокруг полны были глаз». Это про обод или внешнюю сторону колеса. И вот эти колеса были полны глаз. Или, скажем так, то, что Иезекииль описывает в видении как колесо, они были полны глаз. Колеса эти движутся вперед не как бульдозер, который сравнивает все на своем пути. У этой вселенной есть разумная цель и разумное направление. Бог знает, что делает. У Бога есть цель для всей вселенной. У Бога есть цель для каждого атома этой вселенной. У Бога есть цель и для вас, и для меня. Мы с вами здесь для того, чтобы осуществлять эту цель. Итак, перед нами, в первом видении пророка Иезекииля, Бог, который выезжает на своей колеснице. Это видение самого Бога, который осуществляет свою цель и сегодня. Четыре животных, существа, о которых говорится здесь, снова появляются в Откровении 4 глава. И мы с вами видим, как они охраняют Божий престол. Как мы уже сказали, я считаю, что они делают две вещи. Они охраняют Божий престол в том плане, что они препятствуют человеку приближаться к Богу в своем грехе, потому что такое приближение приведет нас к смерти. Но при этом они также указывают на путь к Богу через жертву Иисуса Христа, через покаяние. Потому что путь креста ведет домой. И вот именно об этом говорят херувимы. Но я думаю, что Иезекииль увидел нечто еще большее. Он увидел херувимов над всем миром, являющих милость вот к этой песчинке во вселенной, на которой поселился человек. И в результате своего грехопадения человек стал подобен опухоли на поверхности планеты. Но нет, Бог не относится к нам как к опухоли, хотя имеет на это всякое право. Бог сделал сегодня весь мир местом умилостивления. Не только крышка ковчега завета, как это было в ветхозаветные времена, а весь мир, где проповедуется Евангелие Иисуса Христа. Христос умер на кресте, и поэтому Бог готов принять любого грешного человека, приходящего к Нему. И еще одно заключительное наблюдение. «Я вижу янтарный престол в небесной глубине. Престол, украшенный сапфирами, сияющий, как бриллиант, переливающийся всеми цветами радуги, и свет его своими вспышками ослепляет смотрящего. Божий престол наполнен энергией, как ракета при запуске. Престол этот двигается подобно колеснице. Он не покидает землю, а устремляется на землю. И мы с вами, как Иезекииль, можем сказать: «Боже, я грешен, мне нечего Тебе возразить, нечем перед Тобой оправдаться». И рассуждая об этом сегодня, я вижу единственный путь. Это крест Иисуса Христа. Я вижу Агнца, я вижу пролитую кровь, я вижу крышку ковчега завета, место Божьей милости, потому что у Бога милость. И да придет к Нему всякая душа, страдающая под бременем греха. Милость у Бога. И Павел говорит об этом в послании к Римлянам, 9 глава, 13 стих. Да, друзья, таков Он, наш Бог. Душа согрешающая умрет. Но к чему умирать? Бог обращается к заблудшему миру и предлагает прийти к Нему. Это великая картина святого, праведного, любящего, милостивого Бога. А я сейчас как будто стою в расщелине скалы, но придет момент, когда я увижу моего Спасителя лицом к лицу. Я не знаю, как он выглядит, и потому особенно жду этой встречи. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.